Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. И, как всегда, в рамках «Национальный вопрос» мы обсуждаем те темы, которые наиболее актуальны, если говорить о российско. И вот здесь я ставлю многоточие и отношениях России с другими странами. Сегодня в центре внимания будут российско-таджикские отношения. И не удивляйтесь, потому что, согласно очередному докладу экспертно-аналитического центра Российской академии народного хозяйства и госслужбы, наибольшее количество легальных трудовых мигрантов в Россию приезжает из Узбекистана и Таджикистана. Таким образом, китайская миграция в Российской Федерации, а именно она в 2015 году была вот таким лидером, уступила место этим двум странам. Максимальное количество мигрантов в Россию поступает из Узбекистана, это 46%, 24% из Таджикистана, 11% из Украины. Ну вот таковы цифры. Сегодня мы с вами будем исследовать отношения России и Таджикистана в той части, которая касается миграции. Поговорим о русском языке, поговорим о наших экономических связях. И отправную точку для обсуждения этой темы нам дал журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев. Он уже в студии. Сергей Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, а мы, ведущие Андрей Баранов, Андрей Михайлович, я приветствую вас.
Добрый вечер всем.
И я, Елена Афонина. Обязательно будем также к этому разговору привлекать и вас, наши уважаемые радиослушатели. Но действительно, Таджикистан – это та страна, которая является членом ШОС, входит в ШОС, в Шанхайскую организацию сотрудничества, но никак не может войти в Евразийский экономический союз, несмотря на то, что в 2014 году Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, сказал о том, что мы анализируем экономическую базу, правовые документы и так далее, но как-то вот движение
там
особо...
Там статус наблюдателя у него есть, но я должен напомнить также, что Таджикистан входит в организацию договора о коллективной безопасности. ОДКБ — это военно-политическая организация, а слово «военная» в ней говорит о том, что мы координируем наши усилия в самой такой деликатной сфере отношений, связанных со взаимной защитой рубежей или отражение внешней угрозы.
Да, ну а то, что экономически Таджикистан от России зависит, это абсолютно точно. В 2014 году таджикские мигранты отправили на родину почти 4 миллиарда долларов. Это составило чуть ли не половину ВВП страны. Правда, вот в 2015 на 30% меньше. Потому как, ну, в общем, мы понимаем, с чем связано вот такое снижение денег, которые были отправлены из России в Таджикистан. Но давайте все-таки начнем с того, что же увидел Сергей Александрович Пономарев, посетивший Таджикистан, проехавший страну от Ферганской долины до границы с Афганистаном. Впечатление какое? Бедная страна, самостоятельное государство, сильная страна. Вот какое первое впечатление?
Ну, надо сказать, что несколько месяцев назад я побывал в Узбекистане, в соседнем. Если Узбекистан можно назвать страной бедной, то Таджикистан — это страна нищая. То есть по отношению, так сказать, с Узбекистаном, узбекистанская бедность выглядит таким ярким фантиком на фоне таджикской нищеты. При этом очень большие контрасты между областными центрами в Таджикистане, кишлаками и столицей. Например, в столице Таджикистана Душанбе сейчас какой-то просто невероятный строительный бум.
Совершенно верно.
То есть элитные жилые комплексы в центре, огромные дворцы с золотыми куполами, гигантские фонтаны, здания какой-то невероятной архитектуры. Причем все это возводится на иностранные деньги и, как говорят, при непосредственном участии строительного бизнеса, завязанного на семью президента Эмомали Рахмона. В частности, называют имя его одной из дочерей. Но при этом уровень жизни населения крайне низкий. То есть фактически все таджики признают, что если бы не работа в России, то выживать, особенно в кишлаках, где многодетные семьи, где нехватка земли и, в общем, нет источников дохода. Я побывал в этих кишлаках. Это, конечно, просто позорное явление для 21 века. Это глинобитные какие-то мазанки с отсутствием даже водопровода, элементарных каких-то санитарных гигиенических удобств. то если бы не работа в России, то практически жить было бы невозможно.
А как они отправляются на работу в Россию? Мне просто интересно, из этих кишлаков. Это какое-то целенаправленное движение, организованное, кто-то приезжает за этими людьми. Ну вот живет себе молодой человек в таком кишлаке. Вот как он добирается до России? Как он находит работу? Вот вы нашли ответ на этот вопрос?
Ну, на самом деле, ситуация же очень простая, потому что это движение происходит уже много лет. Uh-huh. Фактически в России создалась группа неких землячеств, которые привлекают своих земляков, родственников и так далее, и так далее. Вот, многие таджики ездят постоянно на работу в Россию уже много лет. То есть я встречался с людьми, которые говорят, я работал там 8 лет, 10 лет. И так далее. Значит, многие хотят поехать, но поскольку уже десятки тысяч людей выдворены из России за нарушение правил пребывания, многие очень жалуются, что вот им не на что жить, у них в штампах стоят, у них в паспортах стоят штампы о депорте.
Невизной. А в самом Таджикистане этот бизнес заодно прибрали к рукам различные мафиозные структуры, нелегальные. Есть и государственные, которые, так сказать, открыто набирают, вербуют людей, отправляют их. Но очень много нелегальных структур, которые за долю малую отстегиваем этими несчастными мигрантами, всеми правдами и неправдами отправляют их сюда. Как правило, большинство из них потом депортируется обратно, но некоторые оседают и считают, что это им, значит, Всевышний помог. А дело совершенно бесконтрольное. Мы пытаемся здесь отсюда навести какой-то порядок, организуем там центры по подготовке, по изучению русского языка, но их очень мало, и, конечно, большинство идет в обход этих структур.
Я могу сказать, что в Таджикистане очень мало русских школ осталось. Фактически это русские школы только в областных центрах при наших воинских частях. Ну и есть смешанные русско-таджикские школы с преподаванием русского языка. Поступить в эти школы – это страшная проблема, потому что многие родители не видят будущего для своих детей без русского языка. Они хотят, чтобы дети выросли, обучались в России или хотя бы поехали, если когда в Россию сдали экзамен на знание русского языка, потому что, как вы знаете, сейчас на работу без этого в России невозможно устроиться мигрантам иностранным. Даются огромные взятки. Для того, чтобы попасть в русскую школу.
У нас сейчас небольшой перерыв. Я хочу к нашим радиослушателям обратиться вот с каким вопросом. Мы сегодня обсуждаем проблемы Таджикистана. Знакомимся, может быть, кто-то с этой страной впервые. Вот какую-то информацию получит из нашей сегодняшней программы. А вопрос следующий. Вот как вы считаете, Таджикистан – это абуза или важный союзник России? Вот, пожалуйста, задумайтесь над ответом на этот вопрос. И ждем ваших телефонных звонков через 4 минуты. 8 800 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Таджикистан – абуза или важный союзник России? Сегодня мы обсуждаем эту тему в студии журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев, который проехал по всему Таджикистану от Ферганской долины до границ с Афганистаном. Ну а также мы, Андрей Баранов и я, Елена Афонина. Этот же вопрос мы адресуем вам, наши уважаемые радиослушатели. Таджикистан для нас действительно партнер, союзник, равноправный союзник. Или это абуза? Вот, пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702, высказать свою точку зрения и оценить, соответственно, положение дел в Таджикистане и отношения между нашими двумя странами. И, Сергей Александрович, вот мы начали говорить о незавидном положении русского языка в Таджикистане. Но это довольно странно звучит, потому что Таджикистан действительно зависит финансово от того, что заработают здесь, в России, таджикские мигранты. Зависит не только экономически, но и, насколько я понимаю, военно-политически. То есть там довольно серьезные завязки с нашей страной.
Да, несмотря на это, власть в главе с президентом Таджикистана, похоже, делают все возможное, чтобы как-то вот искоренить русский язык в самой республике, я бы даже сказал, унизить его. Ну, посмотрите, господин Рахмонов стал Рахмоном. Не так давно он призвал всех отказаться от института отчеств, скажем так, в паспортах, убрать русскоязычные окончания фамилий, перейти к вот, персидским, персидским традициям в этом плане. Я замечу, что ни Азербайджан, ни Узбекистан, ни Киргизия, ни даже Туркменистан, от всех отгородившихся, на это не пошел. Но с сегодняшнего дня принято решение о сносе здания Душанбе русского драматического театра. Солидное здание. Считаю, что оно не соответствует критериям памятника культурного значения. Но на минуточку, именно в этом здании в свое время была провозглашена Таджикская Советская Социалистическая Республика. Хотя бы ради этого, ради истории можно было оставить. Нет, мне кажется, что это делается с единой целью, вот каким-то образом вытравить русскость, вытравить русский язык из сознания таджикского общества. Сереж, тебе не показалась такая тенденция? Или как?
Дело в том, что Восток вообще дело не только тонкое, но дело еще и в полутонах. Что касается русских имен, окончаний ов, ев, да, русских фамилий, то действительно, значит, Эмомали Рахмон, его, кстати, официальное звание такое, основатель мира и единства, лидер нации, уважаемый президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Это официальные титулы, закрепленные в законе. То есть там такой чучхелайт, что называется. Да? Вот. Мало того, что он сам поменял себя, значит, фамилию с Рахмонов на Рахмон, были приняты поправки в закон о записи актов гражданского состояния, в которых как раз и были запрещены вот эти самые новые, выдача новых документов со славянскими окончаниями фамилий, отсутствием отчеств и так далее, и так далее. Естественно, тут же все поклоняющиеся президенту и не поклоняющиеся президенту чиновники, более-менее, так сказать, бюджетники, поспешили поменять свои фамилии. Значит, и выяснилось, что элементарно не хватает бланков на замену паспортов. Поэтому, значит, быстренько отработали назад и сказали, что да нет, это вот только новым, вновь родившимся. Оставшиеся русские тоже напряглись, потому что получается, что, ну, условно говоря, Леха Иванов должен поменять свое имя и фамилию на там Алишер, значит, Иван Заде, да, действительно. Вот. Но вот много всякой такой глупости непонятной, которую многие таджики сами не понимают. Что касается сноса театра имени Маяковского, то ведь история носит вообще очень сильно пикантный характер. Ну, вы, наверное, знаете, что таджики – это ираноязычный народ. Да. Значит, фактически родные братья иранцам, точнее, двоюродные братья иранцам, родные братья афганским таджикам и троюродные братья пуштунам, значит, и белуджам. Проблема заключается в том, что в январе этого года Эмомали Рахмон съездил в Саудовскую Аравию, где договорился о том, что саудиты выделят деньги на строительство так называемого парламентского центра в центре города. То есть абсолютно тоталитарное средневековое королевство саудитов.
Суннитское, кстати говоря, в отличие от Таджикистана, да, который все-таки шиизм исповедует.
Значит, собирается развивать представительную демократию в Таджикистане. Для этого в центре города сносится целый квартал, значит, куда вошли, на котором находится не только, значит, вот театр имени Маяковского, но и мэрия города, Министерство сельского хозяйства, несколько кварталов жилых домов. И самое пикантное, там находится посольство Ирана. То есть вы же можете себе представить, на деньги саудитов ради строительства парламентского центра сносится представительство братской страны с братским народом, который является фактически кровным врагом саудитов. То есть там, конечно...
Слушайте, мне доводилось быть в Душанбе, там в городе полно мест, где можно было бы, ничего не снося, построить что хочешь.
Но я хотела бы сейчас к нашему разговору присоединить эксперта Российского института стратегических исследований, эксперта по странам Средней Азии отдела СНГ Дмитрия Александрова. Он с нами на связи. Дмитрий Александрович, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну вот вы прослушали какую-то часть нашего разговора. Мы специально дали вам возможность сейчас услышать, о чем речь идет здесь в студии. Мы обсуждаем Таджикистан, является ли он обузой или важным союзником России. Вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, я хотел бы, во-первых, сказать, продолжить дискуссию. Да, я хотел бы сказать, что да, действительно, определенные проблемы есть. Правда, они есть те, о которых говорили коллеги. Вот. Они, правда, касаются, к сожалению, не только Таджикистана, да, но и других центральноазиатских, и не только центральноазиатских стран. Вот, и это касается и сноса памятников массовых. Вот, я, честно говоря, думаю, что вот эти сносы, они имеют скорее такой, в большей степени, такой волюнтаристский характер, но и связаны с желанием быстрых, получения быстрых инвестиций, они, так сказать, не имеют, то есть имеют, может быть, отчасти политическую подоплеку, но не это главное, да. Вот. Ну а что касается того, у роли Таджикистана, да, то при всех проблемах, конечно, никто не отменяет его важность для сдерживания волны экстремистских движений, которые у нас движутся с юга, да, потому что, ну, мне кажется, очевидно, что вот все эти афганские проблемы, их легче сдерживать на Пяндже, чем и так или иначе сотрудничая и находясь в союзнических отношениях в Таджикистане, да, чем это пытаясь сделать где-то дальше на севере.
А Таджикистан заинтересован в этих дружественных отношениях?
Нет, я считаю, что в части, ну, могу сказать про безопасность, то я считаю, что, конечно, он заинтересован в том, чтобы и российские части оставались на территории Таджикистана, и Россия тоже в этом заинтересована, именно по причине того, что, по причине желания прикрыть, скажем так, наше южное подбрюшье, потому что Таджикистан это член ОДКБ, да, и на самом деле мне кажется, что альтернативы по сдерживанию экстремизма в Центральной Азии, в общем-то, нет, чем взаимодействовать с Таджикистаном.
Но мы части. Платим за это огромную плату, мы фактически содержим эту страну на свой кош.
Ну, на самом деле, вот этот вот аргумент, да, он много раз звучал, и когда распадался Советский Союз по поводу того, что там мы содержим то, содержим все, в результате, ну, как бы известные результаты. Они, по-моему, достаточно плачевные, да, и в том числе для, мне кажется, и для России. Поэтому по поводу того, как бы содержим мы или нет, я не считаю, что мы содержим ее, там, как бы, даже если исходить, или вы имеете в виду, ну, как бы вопрос мигрантов, но он несколько другой. Если говорить о плате, о поставках вооружений, ну, в общем, это, мне кажется, взаимовыгодное сотрудничество.
Ну, смотрите, мы строим им в кредит энергетический сектор, да, гидроэлектростанции те же на Пяндже, многое другое. Они же не платят за это фактически, они обещаниями отделываются.
Дело в том, что мы в последнее время мы ничего им не строили. Если вы заметили, да, то есть как бы желание таджикской стороны построить Рагунскую ГЭС, да, вот, но оно и по-прежнему остается желанием, не более того. Поэтому в последнее время мы им ничего
контракт
не строили.
Контракт по строительству плотины Рагунской гидроэлектростанции уже сейчас заключен с итальянской компанией, это так, на всякий случай.
Ну, в общем, ну, о чем и речь, да, угу. Что, в общем, как бы...
Но тут, мы являемся основным торговым партнером Таджикистана. За 15-й год мы вообще были на первом месте, вот сейчас за начало, ну, середину 16-го мы уступили Китаю, но все равно товарооборот огромный. В прошлом году 1 миллиард был, в этом году вот 287 миллионов.
Ну, товарооборот, по-моему, не огромный, потому что вы посмотрите, какой
ну,
у нас
для Таджикистана.
Нет, для Таджикистана, да, для Таджикистана это большой товарооборот. Если говорить о товарообороте России с другими странами, то, в общем, как бы, это, ну,
это, конечно,
говоря,
да.
сущие копейки.
Но я прошу прощения, да, мы сейчас огромное, мы уходим сейчас на перерыв. Эксперт Российского института стратегических исследований, эксперт по странам Средней Азии, отдела СНГ Дмитрий Александров был с нами на связи. Приходят сообщения на WhatsApp с ответом на вопрос «Таджикистан – обуза или важный союзник России?». Зачитаю эти сообщения через 4 минуты.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев. Сейчас он с нами в студии. Вернулся из своей поездки по Таджикистану. И сейчас мы в рамках нашей программы «Национальный вопрос» пытаемся понять, Таджикистан – это обуза или важный союзник России. Мы – это ведущий Андрей Баранов, я Елена Фонина. И этот же вопрос мы задаем нашим радиослушателям. Сообщение приходит на WhatsApp. Ну, для тех, кто хочет поделиться с нами своими соображениями, номер WhatsApp 8-967-200-97-02. Зачитываю сообщение. Как могут быть обузой таджики, работающие у нас, для нас и за нас? Вот такое сообщение. Следующее. Олег из Ставрополя написал: Таджикистан важен для России как территория, стоящая на пути талибов и наркотиков, а также как зона влияния. Если нас там не будет, там будут американцы. Но нам не нужно их неграмотное население и коррумпированное руководство. Или вот еще. Конечно, обуза. Если мы кого-то хотим поднимать до нашего уровня жизни, нам нужно уходить от этого фальшивого братства, которое нам навязали в свое время. Вот так вот.
Ну, второе, то, что из тех, кто это читал, второе очень логичное, мне кажется, здравое суждение нашего слушателя было. Конечно, нам уходить оттуда нельзя. Это зона влияния, это геополитика, от нее никуда. Если мы оттуда уйдем, там через месяц будут талибы, там будут наркодельцы. Потом там появятся китайцы, американцы, и зачем нам это все нужно?
Ну, вы знаете, Андрей Михайлович, я сразу хочу вот вспомнить о нашей боли, это вот, наверное, самая болевая точка, об Украине. Вроде как и не уходили мы из этой страны, а страна ушла от России, причем достаточно далеко. Вот в данной ситуации Таджикистан, да, вроде как и рядом, и мигранты у нас здесь работают, и деньги в Таджикистан присылают, а вроде как и не с нами.
Ну, с Украиной это Афганистан не граничит, а с ними граничит. А что в Афганистане, мы прекрасно знаем.
Хорошо, в таком случае давайте мы сейчас подумаем, а есть ли те, кто категорически выступает против того, чтобы Таджикистан и Россия имели вообще какие-либо связи? Что с самим Рахмоном, вот какой позиции придерживается он, и есть ли в Таджикистане, ну, я не знаю, какие-нибудь оппозиционные силы, если да, то на что они направлены?
На самом деле Рахмон типичный восточный правитель, который усиленно маневрирует, который может сегодня сказать одно, завтра сказать другое, забыв, что сказал вчера. Но, как говорится, играем с тем, кто есть. За отсутствием, как говорят, гербовой, пишем на обычной. Да? На самом деле в Таджикистане воцарился такой, как бы сказать, чучхе-лайт. Мягкий вариант культа личности. Портреты Эмомали Рахмона, значит, находятся везде. И не только портреты, цитаты. То есть практически в каждом городе через каждые 10 метров ты можешь увидеть мудрые высказывания лидера нации. Угу. На школах, на официальных зданиях, на жилых домах, на ресторанах, на гостиницах. В гостиницах очень популярны коврики с Рахмоном, которые делаются в промышленных масштабах на Ленинопадской ткацкой фабрике.
Не на полу лежат?
Нет, на стенках висят.
Я тоже понял, коврики, я подумал, ничего себе, по лицу.
Нет, нет, коврики на стенках, значит, да. Но при этом, как бы сказать, такого вот изощренного культа личности нет. Я побывал, кстати, в родном Кишлаке, это сейчас районный центр, поселок городского типа президента, называется Дангара. Он находится примерно посередине, так сказать, лучей в город Куляб, в город Курган-Тюбе и в город, так сказать, Душанбе, столицу. Абсолютно заштатный Кишлак. Когда-то Эмомали Рахмонов еще тогда был там сначала секретарем парткома колхоза, потом председателем этого колхоза. Так вот, я вам могу сказать, что это как деревня Мангенде в Северной Корее, где родился Ким Ир Сен. То есть выходцам из Дангары везде у них дорога, везде почет и, естественно, везде карьерные возможности для роста, там, для всего остального прочего. Сами, так сказать, таджики над этим даже немножко смеются, но только так.
У нас есть телефонные звонки, да, секундочку, давайте мы сейчас выслушаем нашу аудиторию, потому что они готовы, наши радиослушатели, ответить на вопрос, чем для нас является Таджикистан, обузой или важным союзником России. Я потом зачитаю сообщение на WhatsApp, и мы продолжим, потому что про оппозицию, конечно, хотелось бы поговорить, если она вообще в Таджикистане. Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Я думаю, там послом Зурабов номер два в этом, ну, в Душанбе сидит. А главное что, им пока некому у нас продать за большие деньги, и поэтому он с нами делает видимость, как говорится, отношений. Как только ему предложат побольше, вот типа, что-то там предложили, он сбил наш самолет. Как только ему предложат, он нас предаст со всеми потрохами.
Понятно, спасибо. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте. Вы знаете, Юрий совершенно прав. К сожалению, мы ведем такую же политику провальную. Я там служил в Средней Азии, как и на Украине. Почему? Значит, мы за это, Путин должен был определить, что это зона наших интересов. Это наша страна, это Бессонов Пермь. И мы там должны самым активным образом принимать участие, строить свои школы, базы, открывать предприятия, развивать. Но, к сожалению, такая же провальная политика, как на Украине.
Спасибо. Вот я зачитываю сообщение. Очевидно, что на постсоветском пространстве появляются властители, возомнившие себя царями и мирами и прочее. Это и Ельцин, и Рахмон, и другие. Но неужели наша дипломатия ничем не может воздействовать, чтобы сохранить русский язык и культуру, если таджики понимают, что Россия их кормит, почему ведут себя так безобразно? Или вот еще. Конечно, Таджикистан – это обуза. Никто из членов ОДКБ не поддержал Россию в части возвращения Крыма. Они союзники, в кавычках, только тогда, когда что-то получают от России. Причем, желательно, бесплатно, считает Александр из Москвы.
Ну, не все, во-первых, таджики так себя ведут безобразно. Мы видим здесь и, я не знаю, как другие, но вот у нас здесь, у сотрудников комсомолки есть опыт общения с выходцами из Таджикистана. Замечательные люди, с хорошим образованием, все прекрасно знают и по полочкам раскладывают свою ситуацию там. Да, там сейчас пришел к власти вот такой, давайте вещи называть своими именами, бай всетаджикского масштаба, который подмял под себя все сколько-нибудь ценное, все, что можно может принести хоть какой-то доход. Но вот здесь он не оригинален. Это действительно вот, черта, присущая многим восточным правителям. Нужен ли нам Таджикистан? Все-таки нужен. Во-первых, действительно, это хоть какой-то барьер против экстремизма исламского, который ужился в Афганистане. Американцы ничего сделать не могли. Таджики побаиваются этого. И вместе с нами, я уверен, здесь будут все-таки бороться. Mm-hmm. Потому что для многих это будет кирдык. Вот Сергей, я вижу, не согласен. Это хоть какой-то барьер на пути наркотрафика, который, если там не будет нас совсем, хлынул бы сюда, ну, в еще больших масштабах, чем сейчас. Потом на территории Таджикистана находится несколько стратегических объектов, значит, строительство которых началось еще в советское время. Не все знают, это объект «Окно», оптико-электронная система слежения за спутниками, уникальная совершенно система, которая находится высоко в горах Памира. Бросать все это многомиллиардное имущество не хотелось бы. Угу. Сереж, ты хотел что-то сказать по поводу?
Да, я хотел уточнить просто, что, конечно, Рахмон – это не идеал правителя, но проблема заключается в том, что, по большому счету, альтернативы-то сейчас в Таджикистане ему и нет, поскольку оппозиция, которая там существует, ну, это фактически такая ширма, оппозиция-ширма.
Карманная
оппозиция. Реальная оппозиция – это, извините, партия исламского возрождения Таджикистана. Абсолютно фундаменталистская, абсолютно, так сказать, ну, я бы сказал, это такой местный талибан.
Но она запрещена
вот, официально? Она запрещена официально. Значит, она находится в глубоком подполье. Значит, ее активисты преследуются, но надо сказать, что все очень тревожно, потому что гражданская война в Таджикистане официально закончилась в 1997 году, и вроде бы все замирилось, все тихо, спокойно, но не далее, как в сентябре прошлого года вооруженная оппозиция совершила попытку государственного переворота. Причем, кто ее возглавлял? Ее возглавлял бывший заместитель министра обороны Таджикистана. А кто был в ее составе? Абсолютно не 15- и не 20-летние юнцы, которым мозги задурили. Там были 40-летние мужики, участники той самой гражданской войны, которая тянулась в Таджикистане.
То есть с 92-го года по 97-й
год. С 92-го года по 97-й год. Угу. То есть все очень тревожно. На самом деле, ну вот такой Рахмон, ну что делать? Ну приходится смириться с этим.
Чего хотела эта оппозиция? Чего хотели те люди, которые пытались совершить переворот? Вот мне просто хочется понять.
Исламизация страны, мне кажется.
Формальным поводом было как бы, ну, раздел власти. Но фактически речь шла об установлении исламского, так сказать, государства в Таджикистане.
То есть у нас альтернатива следующая. Не воссоздание некого демократического государства Таджикистан со свободой слова и прочим-прочим. Нет. Здесь или Рахмон, или, соответственно...
Фундаменталисты.
Фундаменталисты. Но, честно говоря, вот дилемма-то не очень приятная. Но, тем не менее, давайте мы сейчас вот после опять небольшого перерыва вернемся к нашим радиослушателям, потому что есть телефонные звонки, есть сообщения на WhatsApp. Тема Таджикистана для России – это тема не какой-то страны, которая находится достаточно далеко от нас, и мы не имеем, и они к нам не имеют никакого отношения. Нет, это страна более чем близкая нам, и люди, которые проживают в Таджикистане, в том числе работают и здесь, в России. Могут ли они представлять, нет, ну не угрозу, а хотя бы какую-то гипотетическую опасность для нашей страны? Какое отношение у Таджикистана к России? Вот обо всем об этом мы продолжим говорить через 4 минуты.
Национальный вопрос. Национальный вопрос. На радио «Комсомольская правда».
Таджикистан, обуза или важный союзник России? Этот вопрос мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В студии журналист «Комсомольской правды» Сергей Пономарев, который вот только что вернулся из поездки по Таджикистану, готовит большой материал. Вы сможете его прочитать и на сайте kp.ru, и на странице газеты «Комсомольская правда». Ну, а также в студии мы, ведущий Андрей Баранов и я, Елена Афонина. И, вы знаете, у меня вот такой вопрос возник. Вот мы здесь, конечно, за рамками эфира тоже обсуждаем эту тему. Скажите, пожалуйста, а вот за прошедшие с момента развала Советского Союза время мы смогли выстроить какие-то новые отношения? Или мы постоянно пребываем вот в плену вот и ассоциации, что есть некие не вполне самостоятельные страны, которые постоянно пытаются в какой-то ситуации прибиться к России, и Россия, которая, ну вот как наседка, если надо, начинает зачищать их от коршуна, да еще к тому же и зерна в клювик вкладывать. Вот есть такое ощущение? Или все-таки мы говорим о самостоятельных странах со своей независимой политикой? Я говорю о странах средней и центральной Азии.
Они, конечно, декларируют свою политику как совершенно самостоятельную и совершенно суверенную. Бога ради, пусть декларируют, но мы видим, кто платит. Вот. Вот только музыку надо заказывать погромче, чтобы она доходила там не только до ушей, но и до мозгов, и до сердца. А вот это мы делаем, к сожалению, все по старинке, из какого-то советского прошлого. Как же так? Ну, мы же... Совсем недавно были одной страной, одной семьей, смотрите, в войну были вместе, и то, да, и все. Это уже не воспринимается. Надо быть жестче, надо быть, извините, циничнее, потому что это политика. Политика без здорового цинизма не стоит ничего, абсолютно. Цель – власть, средство – интрига. Это не я придумал, это сказал еще товарищ Макиавелли за много-много веков до 21 века. Ничего нового, к сожалению, нигде не выдумано.
Хорошо, давайте будем сейчас вот этими критериями выгоды. Эмомали Рахмон России выгоден как лидер Таджикистана?
Другого же нет, Сергей сказал.
Дело не в том, что выгоден. Действительно, другого нет. Что ж тут делать-то? Ну вот такой, пока такой. Что там?
Мы же не можем вырастить в колбе, как алхимики.
Замечательно.
Какого-то нового.
Хорошо, тогда вопрос, как правильно выстраивать отношения с Таджикистаном, с позицией какой? Мы вам это, вы нам то, или как? Вот
надо
как...
ставить условия, которые они не могут не выполнить. Что-то, конечно, надо обещать. Обещать Рахмону, чтобы он оставался у власти, при том, в том случае, если он будет всячески развертывать свою страну в фарватер нашей политики, давайте уж честно говорить, внешней политики на среднеазиатском направлении, вот, в рамках ОДКБ, в рамках формирующегося Евразиатского союза экономического, и смотреть, если он будет вилять, если будет не выполнять свои обещания, значит, надо еще жестче, значит, чего-то надо лишать. Это люди сразу чувствуют. Вот. Или какая-то внешняя угроза, афганская угроза, она будет лишь усиливаться, ему деваться некуда. Так же, как вот мы сейчас обсуждали, некуда стало деваться господину Бердымухамедову в совсем нейтральном Туркменистане. И он был вынужден сейчас вот принимать министра обороны России Сергея Шойгу, и там были заключены очень интересные соглашения. Впервые за долгие годы.
Сергей Александрович, пожалуйста.
Я думаю, что необходимо эти условия обговаривать еще и какой-то вполне четкой конкретикой. Ну, например, России угрожает поток наркотиков из Афганистана. И не секрет, что значительная, так сказать, часть этого потока идет как раз через... Да незначительная, практически вся идет через Таджикистан. Вот что там происходит на границе? Дело в том, что российские пограничники ушли оттуда, с рубежа, с Пянджи, да? Охраной границы занимаются таджикские пограничники. Как уж они охраняют? Бог весть. Такое ощущение, что там идет какая-то такая торговля. Там постоянно возникают то перестрелки, то еще что-то. Почему? Такое ощущение, что не договорились. Значит, этот караван пропускаем, этот караван не пропускаем, ах, вы у нас, так сказать, отжали что-то, это, так сказать, за это не заплатили и так далее, и так далее. То есть там борьба с наркотрафиком идет такая довольно специфическая, я бы сказал. России этого не надо. Может быть, все-таки как-то более жестко поставить условия охраны границы с Афганистаном?
Ну, даже был, помнишь печальную судьбу московского погранотряда, который принял неравный бой, и мы понесли тогда колоссальные потери, в середине 90-х годов это было, кажется. И это стало одним из, так сказать, одной из причин того, что мы все-таки ушли оттуда.
Ну, а нам на это скажут, вы вмешиваетесь в дела суверенного государства, и не ваше дело, каким образом мы контролируем наши границы. Вот такой ответ мы получаем, получаем щелчок по носу, и дальше вытираемся.
Ну, мы такой не получаем щелчок по носу, за такой щелчок можно и тумаком ответить.
Андрей Михайлович, наш радиослушатель очень правильно написал, это действительно так, что даже наши ближайшие союзники, а понятно, что в Центральной и Средней Азии действительно есть страны, которые являются нашими союзниками. Да, их мало, но они есть. Даже эти страны отреагировали на воссоединение России и Крыма тем, что вообще никак не отреагировали. Вот это что, предательство политическое?
Но если извините, пожалуйста, но наркотрафик не является вопросом внутренней политики страны. Это совершенно другая история. То есть, когда речь идет о потоках, так сказать, наркотиков из Афганистана через Таджикистан, то тут надо забыть про слова «это наша внутренняя политика», так сказать, «как хотим, так и охраняем» и так далее, и так далее. Но это, что называется, не камильфо.
А Крым, да бог с ними, пусть они ничего не говорят, главное, что они делают. Если они говорят не публично, мы вас поддерживаем, и уж точно не будем выступать против воссоединения Крыма и называть это аннексией, а вас агрессорами, это уже хорошо.
Нет, подождите, я с этим абсолютно не согласна по одной простой причине. Мы сейчас видим, что, пожалуйста, в определенных провинциях Италии вдруг неожиданно начинается какое-то движение в этом направлении. Вот они могут... А наши союзники
они несут экономические потери. Потом в этих областях Италии, где проголосовали, я напомню, это область Венето и область Лигурия, там в оппозиции, так сказать, возглавляют местные региональные парламентские структуры. Это шпилька национальному правительству. Здесь совсем другой коленкор. Лена, самое главное, мне кажется, что они не мешают нам вершить нашу политику в Крыму там или еще где-то вот там.
Еще бы они мешали.
Вот, еще бы они мешали. Вот тогда это были бы действительно не союзники. Не публично, а это знаю. Они публично, они поддерживают нас. И говорят, это все сделано
хорошо,
было правильно.
Хорошо, Андрей Михайлович, тогда я вам на это возражу следующее. А турки не поддерживают нашу политику в отношении Крыма.
А,
и что?
А при чем здесь турки?
Я вам объясню, при чем. А при том, что с турками сейчас у нас опять начинаются дружеские отношения. А Турция поддерживает то самое протест...
Ну, подожди, ты хочешь, чтобы мы скатились к войне какой-то с Турцией? Или еще как к одному сбитому самолету? Или я не знаю, чему еще? Потом мы говорим о специфических странах, точнее, об одной из стран, Средней Азии, бывшей советской, Таджикистане. Мы сейчас с тобой от Сингапура до Пакистана раскинем. Там везде все по-разному.
Я все-таки хочу добавить одну позитивную ноту в разговор о Таджикистане. Не все так плохо, поскольку в Таджикистане, как известно, находится 201-я российская военная база, значит, которая, ну, гарантирует, цементирует, так сказать, сохранение все-таки некого мира на этой земле. Полки ее находятся в Душанбе и в Курган-Дюбе, близ афганской границы. Там же находятся полигоны, на которых тренируются совместные силы УДКБ.
Кстати, очень много рабочих мест, знаете.
Да, на этой базе. Базы дают рабочие места для местных жителей. И вот Андрей уже упоминал об уникальном совершенно объекте оптико-электронном комплексе слежения за космосом, который называется «Окно», недалеко от Нурека. «Окно» является российской собственностью. В 2004 году его правительство Таджикистана передало в собственность Российской Федерации за долги. И сейчас... Таджикистан берет арендную плату за землю и там дороги, которые, значит, пользуется окно, в размере 1 саманий в год. Это 9 рублей.
Ну, то есть, понятно, символическая
абсолютно. Абсолютно символическая. Сумма, да. То есть не все так плохо на самом деле. Наше присутствие там имеет место и в военной сфере. Там же есть российская, принадлежащая России гидроэлектростанция «Санктуда-1». Правда, там, ну, экономические проблемы с ней тоже возникают. Но все-таки не все так,
проблема,
так сказать, однозначно.
За свет не платят.
Да, за свет не платят.
Вот за электроэнергию, которая там вырабатывает.
Да, ну и еще один вопрос. Возможен ли все-таки интерес к Таджикистану со стороны, ну, допустим, той же самой Америки или других стран, которые, может быть, видят в Таджикистане? Вот здесь вопрос, что? Возможность немножечко, я не знаю, подсолить России или еще какие-то моменты. Вот есть какое-то движение в этом направлении для того, чтобы использовать эту страну как, я не знаю...
Соединенные Штаты, как глобальный игрок, конечно, имеют свои интересы там. Они также заинтересованы, чтобы, упаси Господи, там не расцвел исламистский радикализм или радикальный исламизм пышным цветом. Вот. Но в то же время они совсем не хотят, чтобы российское влияние там укреплялось. И тут же Китай рядом. У них свои интересы. Прежде всего, взять экономически это в свою железную, так сказать, ну, пять и не отпускать.
Хорошо в этом направлении движутся, по-моему, Сергей Александрович подтверждает.
Да, я могу сказать, что в Душанбе просто какой-то всплеск присутствия так называемых международных организаций. Причем эти международные организации носят самый такой непонятный характер, нелепый, но, условно говоря, организация по поддержке традиционно чайханы и там, тандыров. Ну, вот я условно говорю.
Ну, вот понятно, те самые НКО начали плодиться на территории Таджикистана. В общем, довольно тревожная тенденция. В студии были Сергей Пономарев, Андрей Баранов и я.
Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.